«Комсомольская правда». Полезное радио.
Информация и настроение.
Что происходит в Екатеринбурге сегодня? Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами. Радио «Комсомольская правда». 92.3 FM. Главное в городе.
Народный адвокат. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда». Вы слушаете нас на частоте 92.3 FM в Екатеринбурге, 96.6 в Нижнем Тагиле, 89.5 в Серове. Программа «Народный адвокат» – традиционная программа, которая выходит в это время на радио «Комсомольская правда» с нашим постоянным экспертом Иваном Кадочниковым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И я надеюсь, что все-таки я на майские праздники буду в районе Нижнего Тагила и Серова сплавляться, так сказать, по рекам, поэтому там...
И слушать радио «Комсомольская правда».
Не, ну я не факт, что там на реке у нас будет, так сказать, добивать, на самом деле, радио, но постараюсь быть и постараюсь, так сказать, тоже слушать и потом сообщить, как там слушается на самом деле, потому что все равно будем проезжать и Нижний Тагил, и Серов. Все равно... Хотела бы сказать очень просто, поприветствовать наших радиослушателей, сказать о том, что телефон прямого эфира 385-092-3, но одновременно с этим вы можете присылать свои сообщения в WhatsApp, Viber, Telegram не говорю, потому что он сейчас у нас запрещен Роскомнадзором, на телефон плюс 7-953-385-092-3, и мы с вами с удовольствием можем обсудить те вопросы, которые вас реально волнуют, потому что иногда нашим людям нужно не...
И дать четкий человеческий алгоритм, в каких случаях стоит действовать, в каких случаях не стоит, за что браться, сколько, насколько затратно будет любое разбирательство, в том числе судебное, права. Для вас. И в плане нервов, и в плане времени, и в плане денег.
Ты знаешь, вот как раз, как это, что вижу, то пою. Вот на днях буквально у меня завершилось один спор, связанный с разделом совместного нашего имущества, тупо потому, что у оппонентов кончились деньги на войну. То есть, да, они формально юридически правы, да, есть шанс за что-то побиться, но у них просто тупо кончились деньги на юристов для того, чтобы воевать в судах, поддерживать, так сказать, свою точку зрения для судов и так далее и тому подобное. Люди просто не смогли подать апелляционную жалобу. Хотя...
Ну, кстати, я часто слышала от адвокатов, когда задала вопрос, а по какой причине, например, в ходе уже там судебных разбирательств вдруг меняется, допустим, адвокат? Или там одна из сторон отказывается от адвоката? И мне сказали, что это, ну, практически одна из первых причин, когда не рассчитал свои силы пациент, так это назову, да, у него закончились финансы.
Ты знаешь, даже здесь не вопрос финансов, да, то есть в связи с тем, что я очень люблю в данной ситуации сравнивать адвокатов с судьями, да, как правило, практикующий адвокат, он имеет очень богатую практику, и он знает эту категорию дел довольно хорошо, и, соответственно, когда ты идешь в суд и практически молчишь в суде, да, потому что ты пишешь с учетом, ну, процессуальные документы, с учетом именно практики этого суда, к примеру, этого района суда, либо с позиции областного суда, да, хотя эта информация не закрыта, она доступна в правовых базах, у судей у тебя все проходит как по маслу. Вот реально по маслу. А вот очень часто бывает, что некоторые люди с желанием заработать, они обманывают своих клиентов, рассказывают им чушь. Когда приходят в суд судьям, говорят, эй, ёшкин-кошкин.
Кто здесь?
Да, это неправда. И люди с удивлением узнают о том, что их, ну, практически обманули. Это очень плохо, потому что такое тоже бывает.
Итак, традиционно разберем несколько актуальных в юридической сфере тем. Также отвечаем на ваши вопросы, консультируем. Если у вас возникла какая-то сложная ситуация, вы не понимаете, как в ней быть, куда кидаться, к кому обращаться, как действовать. Особенно, если вам предстоят судебные разбирательства, и вы не знаете, с чего начать, звонить 385-0923 или присылайте свои вопросы и комментарии на наш WhatsApp плюс 7-953-385-0923.
И я предлагаю начать немножко с наследства. Дело в том, что Федеральная нотариальная палата наконец-то допилила свой онлайн-сервис. Не побоюсь этого слова. И теперь, зайдя по ссылке, то есть вы, ну, как бы не будем оглашать там наименование, все найдете сами, все это есть в интернетах, забив фамилию, имя, отчество наследодателя, то есть лица, которое умерло, вы можете узнать, кто из нотариусов ведет, что происходит, как происходит. И это реально очень облегчает жизнь, потому что, ну, к примеру, где-то месяца два назад обращаются ко мне знакомые из Германии, говорят, Вань, слушай, а вот у нас тут квартирка была. Мы такие, и чё? А вот у нас умер скажем так, единственный собственник, а что с ней произошло? Люди уехали в Германию в 95-м году. Ну, подняли документы, разобрались, посмотрели, выяснили, что квартира ушла в доход государства. Вот. Но люди такие, а вернуть обратно? Я говорю, ребят, хотите? Давайте, не вопрос, повоюем с администрацией муниципального образования города Екатеринбург, вернем квартирку. Такие, да ну его нафиг. Ну и так и остались без квартиры в Екатеринбурге. Хотя это там стоимостью сейчас составляет около 5 миллионов рублей. Ну, это их желание, почему бы и нет.
Если у наших радиослушателей есть свои истории, связанные с наследством, то пишите, звоните, рассказывайте, делитесь опытом. Ну и, конечно же, задавайте вопросы. Итак, россиянам открыли доступ к базе наследственных дел.
Вот, давай я немножко объясню нашим радиослушателям, что вообще такое наследственные дела и вот как, с чем их едят. Потому что вот этот сервис, он реально облегчает жизнь.
Я и хотела с этого-то и начать, потому что мы периодически сталкиваемся с ситуациями, когда, ну, вдруг вот выясняется, что та или иная база данных каких-то вдруг становится открытой для всеобщего доступа. И к нам приходили, например, представители службы судебных приставов.
О, да.
И один из вопросов от радиослушателей звучал именно так. Почему это в открытом доступе? Почему каждый человек, почему я могу, например, залезть, зная твой день рождения, да, забить там фамилию, имя, отчество, дату рождения и узнать обо всех твоих долгах? Вот, они объяснили...
О судебных долгах, судебных на
секундочку. Вот, они объяснили, что это для того, чтобы там потенциальные работодатели, для того, чтобы каждый гражданин, например, который хочет, ну, хочет из каких-то альтруистских побуждений занять кому-нибудь деньги, мог залезть и посмотреть подноготную своих соседей. Ну, в общем, так себе объяснение, но тем не менее. Не единственная база данных, которая в общем доступе, и многих это, ну, если не пугает, то достораживает, если не настораживает, то ну, так напрягает не по-хорошему.
Давай скажем, вот сначала немножко послушать одних приставов по открытой базе должников, потом мы вернемся к нашим наследственным делам. Уважаемые радиослушатели, есть такая составляющая, называется она монополия государства на информацию. И вот как раз информация о задолженности, это вопрос не юридический, это вопрос политический. О том, что должны ли вы знать о том, что ваш сосед там должен в банку, там еще кому-то, потому что это можно посмотреть по базе, да, службы судебных приставов. И в результате, скажем так, наше государство решило, что эта база должна быть открыта. На самом деле это очень хорошая составляющая, мне она очень нравится, потому что в своей работе ты всегда можешь проверить, а вот, к примеру, человек, так сказать, ездит на, корректно скажем, элитной машине, да, то есть есть в элитных ресторанах, да, но на него там задолженность составляет несколько там миллионов рублей. Ты понимаешь, что человек мошенник, да, с ним ты работать не будешь, потому что у тебя есть реальное подтверждение, но у нас телефонный звонок 385-0923, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день,
Василий.
Очень приятно, Василий.
Алло. Угу. Я к вам опять про наше СНТ. У нас в воскресенье
Давайте.
Будет собрание,
угу.
Но проблема в том, что когда у нас СНТ, в СНТ у нас нет ни одного члена СНТ. Но тем не менее СНТ было переименовано в ТСН, и сейчас ТСН собирается переизбирать председателя. Но угу. ведь он изначально был избран незаконно, поскольку членов СНТ нету, не было никогда. То есть голосовать за него имели право только члены СНТ, а их нету. Ну что нам завтра делать в воскресенье?
Смотрите, благодарю вас за телефонный звонок, да, то есть здесь мы с вами, вот я всегда для некоторых людей просто рисую линию, да, на которой делаю примерно отметки, да, то есть первая отметка, да, то есть у вас было создано СНТ, у вас стандартная проблема с учетом членства в СНТ, у вас не были оформлены, скажем так, члены СНТ, не было заявлений всего-всего-всего-всего. После этого у вас происходит перерегистрация СНТ в новую форму. Здесь стоит вопрос, что вопросы счетной комиссии, да, то есть и проверка кворума, она возлагается на общее собрание, да, и вот как вы соберетесь, как вы решите, как вы оформите документы, так это от вас дальше и зависит, потому что председатель представляет в налоговую службу для регистрации единоличного исполнительного органа председателя, он представляет всего лишь протокол, да, в котором содержится информация о том, что кворум есть, либо кворума нет. А вот реальная документация, связанная с кворумом, она уже возлагается как раз на счетную комиссию, либо на тех участников общего собрания, на которых это возложено. Поэтому в данной ситуации, как бы вот банально это ни звучало, да, вы на старте должны сказать следующее. Уважаемые, дело в том, что да, у нас перерегистрация, да, мы сменили организационно-правовую форму, а теперь вопрос, как мы делаем опрос красный лист, как мы делаем членов СНТ, как мы с вами, ну, фактически в данной ситуации я называю это шахматка, да, то есть когда ты берешь лист бумаги формата А4 и чертишь, да, то есть фамилия, имя, отчество, тире, участок, кадастровый номер, подпись. Только так, чтобы было хоть какое-то подтверждение полномочий данного лица, потому что иначе никак.
У нас еще один телефонный звонок, 385-0923. Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Простите, это опять я.
Я понял,
писал в прокуратуру. Алло.
Да-да-да, я понял.
Я написал в областную прокуратуру.
А зачем?
А тут ответ. У вас есть 3 уголовных дела. Незаконное оформление документов, там прочее, прочее, прочее. Они отдали в главное управление МВД. И оттуда ни ответа, ни привета.
Я задам вам в третий раз свой вопрос. А зачем вы писали в прокуратуру? Проблемы СНТ
а
это...
разобраться.
Нет, понимаете, был советский подход, когда ты должен... Тебя государство любит, целует, так сказать, во все причины места и разбирается за тебя. Нет, это теперь ваша проблема, как вы оформите документы, как вы изберете, как сделаете протокол счетной комиссии и все остальное. За вас государство вашими проблемами СНТ заниматься не будет. Оно занимается преступлениями. И вот как раз по выявленным фактам преступлений все это адресовали в МВД, и МВД торжественно все это слило, потому что первичная документация как таковая отсутствует. Установить виновных лиц не представляется возможным. К сожалению, мы уходим на короткую рекламу. После рекламы вернемся и обсудим этот вопрос.
Народный адвокат. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш эфир. Программа «Народный адвокат» с нашим постоянным экспертом, адвокат Иван Кадочников. Вашему вниманию. Разбираемся с темами, актуальными в юридической сфере, но и отвечаем на вопросы наших радиослушателей. Звоните, спрашивайте, консультируйтесь.
Мы, конечно, ушли от нашей темы наследства, да, мы ушли в проблемы, связанные с деятельностью СНТ, что волнует наших пенсионеров, наших граждан. Может быть, я повторю еще раз эту крамольную мысль, да, но, понимаете, ваши экономические проблемы с функционированием ваших СНТ государство не касается. Государство наказывает только за преступление. Соответственно, если вы на старте надлежащим образом не оформили документы, избрали себе мошенника, то потом вы разгребаете весь этот, и не побоюсь этого слова, геморрой дальше по жизни. Избрали ли в начале нормального человека, было бы проще, да. Сейчас очень серьезный вопрос, связанный с кворумом, избранием кворума и изготовлением протокола счетной комиссии. Как его будут составлять, делать и все остальное, зависит исключительно от вас. Как вы оформите, предоставите ли вы правоустанавливающие документы, либо опять устроите говорильню, а, как правило, 90% собраний на СНТ заканчивается говорильней эмоциями без оформления надлежащих документов. Это лежит только на вас. Государство вашими проблемами заниматься не будет. Поэтому вы должны поднять очень простой вопрос перед стартом вашего собрания. Уважаемые участники, вопрос номер раз. Есть ли у нас кворум? Все говорят, да, конечно. На что говорите, подождите, а документально, как мы это с вами подтвердим? Все говорят, хорошо. У кого есть кадастровый номер? У кого оформлены права на земельные участки, у кого что сделано. Нет ничего, спасибо, поговорили, расходимся, потому что мы здесь только пришли попить чай и покричать. Все. Это все, что вы можете сделать. Наводите порядок в документах, вам будет проще. Без этой всей говорильни.
То есть ситуация из категории «да и так нормально сойдет, мы же здесь», она не...
Ты понимаешь, вот большая проблема вот в моей работе, да, можно на старте изначально нормально сделать документ, нормально все оформить, да, и потом у тебя нет этих проблем. Но когда к тебе приходят люди и начинают эмоционально кричать о том, что они воры, жулики и все остальное, да, ты говоришь, подождите, вы на старте не подавали документы, вы на старте себе избрали председателя, который ничего не делал, да, сейчас вы разгребаете все за ним, да, вы хотите, чтобы профессионалы занимались этим делом? Он говорит, да, будете оплачивать? Нет. Извините, ребята, разбирайтесь сами. Читайте нормативку, читайте материалы, да, то есть я могу вам только подсказать, что у вас есть проблема, связанная с определением кворума, да, и представлением первичных документов, да. Никто вам не запрещает здесь и сейчас, так как у вас там свободная форма собрания, да, прямо говорю, никто не запрещает вам, всем подать заявление в членство, предоставить правоустанавливающие документы, а именно кадастровые выписки, может даже из интернета распечатать. На основании этого в эту же секунду включить вас в члены, да, и на основании этого членства как раз и провести собрание. Никто вам не запрещает это сделать. Да, это можно сделать. Да, перед собранием, там, оно у вас продлится, вы будете кричать, и негодовать и жаловаться в ООН, Спортлото не в течение часа, а за час до него собраться, подготовить документы, сдать их, оформить и сказать, ребят, у нас есть кворум, у нас все участники представили документы, да, мы их приняли в члены СНТ, вот у них документы, вот у нас протокол, все, кворум есть, все работаем. Нет, никто этого не делает. Все хотят кричать, жаловаться в ООН, Спортлото и прокуратуру. Ну, блин, это жизнь.
Я сейчас вспоминаю, сколько раз мы в программах «Народный адвокат» с тобой напоминали и рассказывали, объективно аргументируя, насколько важны, к сожалению, в нашей жизни бумажки.
Ты понимаешь, они даже не то, что не важны, да, то есть общественные отношения, да, эти общественные отношения, скажем так, то, как люди договорились жить, называется правом, на основании которых как раз и оформляются бумажки, на основании которых уже потом государственные органы работают. Если вы на старте нормально не договорились, если вы на старте, даже договорившись, не оформили эти бумажки, вы сами себе злобные буратины. Простите, уважаемые радиослушатели, это жизнь. Не хотите делать сейчас, значит, будете делать сложно через некоторое время. Это ваш выбор. Почему бы и нет?
3850923, я напомню, телефон нашего эфира, да. Инна, если родители написали на меня дарственную на квартиру, могут ли претендовать на нее другие родственники? Вот такой вопрос
у меня. Моя любимая, как раз к наследственным делам, да, все-таки наконец-то возвращаемся. А как зовут? Только номер. Уважаемый номер телефона, да. Смотрите. Ситуация следующая. Есть два вида наследования. Есть наследование по закону, есть наследование по завещанию. Вот как раз та самая дарственная, немножко некорректный термин, у вас в наличии завещание, на основании которого после смерти наследодателя вам достается какое-то имущество. Я, к примеру, так все переписал на свою дочь, честно, да, то есть сделал, так сказать, подарок супруге, по ее согласию я написал завещание, все на нашу дочь, поэтому никаких проблем, да. Это, кстати, не страшно, и, так сказать, моя супруга не собирается меня свести в могилу после этого. Ну, потому что у многих пожилых людей такое мнение все-таки есть. Вот как раз наследование по завещанию, это означает, что в случае открытия наследства вы приносите нотариус, который ведет наследственное дело, вот как раз посмотрев в онлайн-сервисе, какой нотариус ведет наследственное дело, вы приносите ему это завещание, и нотариус производит выдел наследства, разделение наследства с учетом данного завещания. Но есть такая особенность, связанная с наследованием по закону. Там есть специальная оговорка о том, что нетрудоспособные инвалиды наследуют 1/2 того, чтобы наследовать в случае по закону. Переведу с юридического на человеческий. Смотрите. К примеру, есть квартира, да? Есть наследники в первую очередь. Это родители и супруги. К примеру, осталось живых только двое сыновей, да? И формально по закону данная квартира наследуется 1/2 одному сыну, 1/2 другому сыну, да? Но один из сыновей приносит завещание, в котором сказано, что эта квартира, вот как раз в нашем случае, как вы назвали ее, дарственная, да? Ему наследуется вся квартира. Другой приходит и говорит, знаете, я нетрудоспособный инвалид, приносит справку МЭК о том, что он нетрудоспособный инвалид. И здесь нотариус производит выделение 1/4 от квартиры, то есть как бы вот 1/2, которая полагалась бы ему по закону, 1/4 от квартиры, вот как раз тому самому нетрудоспособному инвалиду, а второму по завещанию оставшиеся части там 3/4 по квартире. Да, это позиция нашего государства, да, это закон, да, мы по нему работаем, но это жизнь, что делать. Поэтому нотариус очень не любит связываться с пожилыми людьми, потому что там при... Многие внезапно обнаружили, что у них есть такое право, когда обращаются к, скажем так, юристам. Более того, расскажу грустную историю. Ко мне обратилась месяц назад знакомая, как раз связанная с наследованием по закону. То есть мать скоро умрет, ну это как бы объективно. Поэтому она написала по моей рекомендации завещание, по которому все имущество наследует определенный сын, чтобы другие родственники там не покушались. И как раз более того... Там куча всего. Смысл в том, что мы специально при завещании предусмотрели возможность ухода как раз вот от этого вот наследования нетрудоспособных инвалидов. Ну, способы есть, как сказать, возможности есть, обращайтесь. Ладно, давай вернемся все-таки к нашим проблемам.
Я буду периодически вопросы от радиослушателей зачитывать. Могут ли приставы арестовать мою долю в квартире, даже если это единственное жилье?
Начинается старая проблема. Смотрите, уважаемые радиослушатели, есть положение, закрепленное в Конституции, в соответствии с которым ты не можешь быть лишен единственного жилья. Здесь начинается очень большая проблема, потому что большая часть наших граждан не различает, к сожалению, до сих пор понятие прописка, то есть постоянная регистрация по месту жительства и право собственности. Что это означает? Это означает, что, более того, сейчас есть даже новелла в законодательстве, что могут обратить взыскание на единственное имущество, да, могут обратить взыскание, не лишая тебя прописки по этому адресу, да. Другой вопрос, что там как раз довольно сложная схема с определением, сколько тебе требуется и так далее и тому подобное. Ну ладно, не суть. Вернемся к вопросу, да, то есть...
Ну, сколько тебе требуется, а по закону сколько у нас там положено квадратных метров?
Социальная норма жилья. По Саратовской области 14 метров. Поэтому формально твой... Ну, формально, я не говорю, как это будет в реальности, да, то есть как сработает пристав. Твой шикарный коттедж на 200 квадратных метров могут продать с торгов, а тебе купить квартирку размером 14 квадратных метров в каком-нибудь там Правобережном, да. Довольно низкого качества, там у тебя будет совмещенная кухня, туалет, душ, так сказать, все в одном, да. Я с уважением отношусь к Правобережному, просто я там видел такие квартиры, где там реально 14 квадратных метров, где кухня плавно через дверь переходит в ванную стоячую, там же рядом унитаз, и вот это вот все. Ну, это жизнь. Это
в общем, такой крошечный гостиничный номер.
Да, такой механизм есть, поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, обратить взыскание на вашу долю могут. Но там есть нюансы, которые нужно изучать. Метраж, другое жилье и так далее. Там прописано ли вы? То есть там как бы нюансов очень много, и без документов ответить довольно сложно. Но обратить могут, да, напугаю вас. Скажу вам правду в прямом эфире, да, могут. Еще вопросики есть ли? Придем к...
Я буду зачитывать, когда они будут появляться. Давай перейдем к следующей теме.
Подожди. Можно я немножко вставлю свои 5 адвокатских юридических копеек? Уважаемые радиослушатели, при наследовании вы должны понимать самое главное. После смерти наследодателя в течение 6 месяцев производится открытие наследства. Так вот, не побоюсь этого слова, еще раз, да?
Вам... А для чего законом определены вот эти 6 месяцев?
Вот как раз перехожу.
Человек же не оживет.
Вот в эти 6 месяцев вам нужно не бухать, так сказать, и не пилить имущество, которое осталось, да? А вам необходимо сразу же идти к тому нотариусу, который осуществляет выделение наследства, да? То есть вы идете, пишете заявление, прилагаете к нему, к заявлению, справку о смерти. Там есть, кстати, маленькая особенность наследия так называемого законодательства 64-го года, да, когда вам достаточно прийти к нотариусу и написать только заявление без приложения документов, да. И вот недавно тоже по суду одному мы так одного красавца, мерзавца, который не платил за квартиру более 10, по-моему, лет, он не платил за квартиру, но пришел, написал завещание нотариусу, чтобы, сказать, не потерять имущество, но за квартиру принципиально не платил. Мы его нагнули, и, скажем так, большая часть денег он заплатит за коммунальные платежи. У нас телефонный звонок, 385-0923, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А меня интересует вопросик, почему берут плату за капитальный ремонт с тех, кому исполнилось 80 и выше? Вроде сказали, что отменят это дело. Спасибо.
Благодарю вас за телефонный звонок. Фонд капитального ремонта, да?
У нас там какая возрастная категория определена, которая освобождается от оплаты капитального
ремонта?
Слушай,
я не помню сейчас на память по капремонту. По-моему, на данный момент там действительно с тем, кому свыше лет, ты не оплачиваешь фонд капремонта, если не ошибаюсь. Я, уважаемые радиослушатели, не могу все знать, я могу только помнить то,
уточню.
С чем складывается. Смотрите, по фонду капитального ремонта, да, то есть первое, есть у нас политики, в том числе господин Артюх, да, которые бегали и верещали, что платить фонд капитального ремонта не нужно. Уважаемые радиослушатели, не слушайте господина Артюха. Вы обязаны оплачивать платежи в фонд капитального ремонта. Есть и как раз из него исключения. Сейчас Инна Васильевна у нас их найдет и озвучит. Но насколько все-таки... Скажем так, если мне не изменяет моя память... Да,
их
вот,
причем несколько категорий.
Да,
то есть у нас есть
категорий.
Граждане, да, эта статья определена законом. Граждане, которые имеют право на частичную компенсацию до 50%. Угу. Ну, то есть кто может платить только половину стоимости за вот эти вот, оплачивать эти квитанции за капремонт. Лица с инвалидностью первой и второй групп, одинокие пенсионеры, ну, семья пенсионеров возрастом от 70 лет, дети-инвалиды и граждане, на попечении которых... которых есть дети-инвалиды. Это те, кто имеет право на 50% скидку. Но, в принципе, у нас одинокие пенсионеры возрастом от 80 лет...
Вот как раз та самая категория.
Тоже, да. Вот эти могут не платить вообще. Они полностью освобождены от этой повинности. Но есть вот нюанс очень важный.
Есть нюансы, да.
Да, от 80 лет, но при этом только одинокие пенсионеры. Если пенсионер не одинокий, а ему больше 80, то в лучшем случае 50%.
Перейдем к вопросу нашего радиослушателя. Уважаемый радиослушатель, вы должны понимать, что помимо того, что у вас есть права, вы обязаны предоставить документы, подтверждающие ваш специальный статус. И здесь встает вопрос, предоставили ли вы документы, связанные с вашим, во-первых, возрастом, это не проблема, да, то есть вы представляете паспортные данные, там есть все эти данные, но также со статусом, то, что вы одинокий пенсионер, которому свыше 80 лет. То есть количество прописанных, все остальное. Здесь мы же потихонечку переходим к толкованию данного вопроса, связанного с фондом капитального ремонта. И что-то мне подсказывает, Анна Васильевна, что мы должны сейчас уйти на новости и рекламу, после которой мы вернемся.
Короткий блок новостей с Максимом Клеменовым. Да, продолжим.
Адвокат. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш эфир программы «Народный адвокат» с нашим постоянным экспертом, адвокатом Иваном Кадочниковым. Ну, вот так вот получилось, что разбираемся сегодня преимущественно с наследством, но и не только. Ждем ваших вопросов по телефону 385-0923 и на наш WhatsApp плюс 7-953-385-0923.
Также на Viber, но на Telegram. Telegram у нас запрещен.
Да, WhatsApp, да. Вопрос, вернее, не вопрос, а такой комментарий от Константина. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. У нас столько людей, занимающихся бумажками, частенько чиновники, управленцы, управляющие компании, их ловко подделывают. Забирают подвалы у стариков в домах, вернуть их невозможно, нет четкого механизма, сплошные дыры в кодексе. Я прекрасно все это вижу даже из Аяти. Вот такое сообщение. Сообщение от Антона. Иван, как сделать так, чтобы я точно передал квартиру сыну по наследству и был уверен, что даже если появятся какие-то родственники, чтобы они не могли ее присвоить или разделить?
Смотрите, благодарю вас за столь четкие и емкие вопросы, потому что с вами тогда приятно работать, потому что вы понимаете то, чего вы хотите. Что вам необходимо знать? Еще раз говорю, есть наследование по завещанию, наследование по закону. Вот как раз максимум, что вы можете сделать, вы можете прийти к нотариусу и написать ему заявление, в соответствии, ну, не заявление, на самом деле, по итогу вам изготовят завещание, в котором вы четко укажете, что все свое имущество завещаю такому-то.
То есть написал завещание, наследство будет потом делиться по завещанию. Не написал завещание — по закону.
Немножко.
Нет, ну, как?
Дополним данный твой прямолинейный, так сказать, и прямой вывод, да? Прямолинейный прямой. Смотрите, дальше происходит следующее. В случае вашей смерти ваш наследник обращается к нотариусу и говорит: уважаемый нотариус, вот завещание, по которому я наследую все имущество. Нотариус говорит: окей, берет данное завещание, и в течение 6 месяцев, по истечении 6 месяцев со смерти наследодателя, он обязан это имущество передать вашему, ну, тому наследнику, которому вы выбрали. И он это сделает, если не появятся нетрудоспособные инвалиды, которые могут требовать в силу закона. Дальше начинается интрига, да? Я всегда, когда вот...
Погоди-ка, что значит появятся нетрудоспособные инвалиды?
Наше государство заботится...
Откуда они появятся?
Они наследники, в первую очередь, родители, дети, супруги. Соответственно, если у вас есть переживший ваш супруг, так бывает тоже, да? Если у вас есть родители, такое тоже иногда бывает. Если есть ваши дети, да, то есть, когда они схватываются за это наследство, а реально там выплывают все темные стороны наших граждан, когда начинают делить там, вот самое смешное, что много лет жили в мире и согласии, потом начинают делить какую-нибудь машину Запорожье старый, там такое происходит, что мама не горюй, там сериалы снимать можно. Когда все наследники обращаются к нотариусу, говорят: вот мы есть. На что нотариус говорит: вы знаете, вот у меня есть завещание, по которому все имущество, либо какое-то конкретное имущество наследуется вот на этого человека. Вы остальные либо свободны, либо наследуете в силу закона, так как вы нетрудоспособные инвалиды. Но вы наследуете того половину, на что могли претендовать. А к чему я все это веду разговор, да? К примеру, есть у вас квартира, да? Всегда понятный пример. И есть у вас, там, она, не знаю, там 20 квадратных метров, ну, я утрирую, там, 17 квадратных метров, да? После этого стоит вопрос, что вот два наследника, один из них нетрудоспособный инвалид. Как правило, у нас пожилые люди, все с 60 лет имеют инвалидность, так сказать, третьей группы. Дальше происходит следующее. Вы садитесь за стол переговоров с вашим лицом, который должен наследовать силу закона, нетрудоспособным инвалидом, говорит: слушай, смотри, ты получаешь в наследство 1/4 от вот этого вот 17 метров квадратных. Он говорит: правильно, правильно. Соответственно, ситуация получается патовая, потому что у тебя там очень мало квадратных метров. Второе, я разделяю квитанцию на оплату коммунальных услуг, и ты можешь жить на своих, там, не знаю, 3 квадратных метрах в районе туалета. Ты же будешь жить? Он говорит: нет, не буду. Соответственно, давай вариант с тебя, ты отказываешь, пишешь завещательный отказ, отказ от наследства, и проблем нет и у тебя, и у меня. Я тебе, к примеру, отдаю деньгами, там, не знаю, там 200 тысяч, там 300 тысяч за данные квадратные метры. Договорились, ударили по рукам, оформили, все, и вперед, никаких проблем. Поэтому защититься вот так вот, сказать вам, что пишите завещание, все будет хорошо, это немножко неправда. Лучше сказать честно, что все проблемы, которые у вас могут возникнуть, даже при наличии завещания, они очень легко разрешаются, механизмы отработаны, поэтому никаких проблем нет. Даже иногда в суды не нужно обращаться по этим вопросам. По-честному.
Сначала платишь за капремонт, пишет Надежда, потом оформляешь документы как субсидии на квартиру.
Все, никаких проблем.
Да. Надежда в курсе.
Более того, мне всегда очень нравится наша хорошая юридическая шутка, ну такая вот черная, да, что в этой жизни не избежать двух вещей: смерти и налогов. Поэтому здесь стоит уже вопрос в вашей деятельности, да. Знаете ли вы о налоговом вычете, да? Подаете ли вы? Я, например, ежегодно подаю на налоговый вычет. Как бы никаких проблем.
Кстати, вот можешь навскидочку перечислить вот те статьи, по которым можно получить налоговый вычет.
Я подаю именно как раз по тому имуществу, которое у меня есть. Плюс я постоянно раз в год где-нибудь учусь. Я подаю документы, связанные с обучением. Может быть, там есть что-то еще, но это то, с чем сталкиваюсь я вот здесь сейчас. Поэтому...
С обучением, да. Если у вас, например, дети учатся на платных отделениях, скажем, вузов, тоже можно получить налоговый вычет. Если вы лечились, например, и это повлекло какие-то затраты материальные, тоже можно получить налоговый вычет. Но самое главное, опять же, даже не перефразируя, просто цитируя Ивана Кадочникова, не забывайте сохранять все бумажки.
Вот, к примеру, сейчас медицинские центры, ну, те, которые давно постоянно работают, реальные медицинские центры, да, то есть лицензированные под этот вид деятельности, они вам сразу представляют весь комплект документов, включая договор. Многие люди этот договор не забирают, да, но на основании этого договора и приложенного чека, да, то есть вы можете получить налоговый вычет, почему бы и нет. Да, если у нас сразу наших пенсионеров, которые нас слушают, к сожалению, расстрою, да, то есть вот по бесплатному протезированию зубов, да, то есть либо по иным каким-то бесплатным медицинским процедурам, которые полагаются, вы не получите налоговый вычет, но вот по дополнительному лечению, да, которое вот платное, вообще без проблем, вам выдадут документы, получите чек с ними, пойдете, сдаете в налоговую, более того, я, к примеру, сдаю через налоговый кабинет в электронном виде, все мне это представляет, никаких реально проблем, вот просто никаких проблем.
Так, давай, у нас есть несколько минут, и мы с тобой... Так, нет, подожди, у нас есть еще вопрос от радиослушателя. Значит, получил наследство, значит, умер отец, получил наследство в одном из поселков, дом дачный. Могу я, не оформляя его, тут же передать после зачитывания завещания или переписать завещание на своего сына, в свою очередь?
Нет, не можете. Смотрите, первое, в связи с тем, что вы еще, так как вы используете такие термины, да, то есть вы, скорее всего, наследство не вступили. То есть у вас есть завещание, умер отец, после этого вы идете с этими документами в течение 6 месяцев к нотариусу. Нотариус у вас запрашивает кадастровый паспорт, то есть кадастровый номер, на основании которого оформляет свидетельство о наследовании, с которым вы идете в регистрационную палату. И вот здесь вот правильно вы говорите, как раз при представлении свидетельства о праве собственности от нотариуса вы прилагаете договор дарения на вашего сына. То есть вы как бы убиваете одним ударом одних зайцев, одним ударом несколько зайцев, да?
Всех зайцев убиваете.
Всех зайцев. И вы дарите данное имущество вашему сыну при представлении свидетельства о наследовании от нотариуса. Никаких проблем. Стандартная типовая процедура, которую используют все как бы, ну, в такой ситуации. Никаких проблем, но drugs no problems.
Да, поскольку мы уже затронули с тобой, что там, смерть и налоги, да, то давай коротко, да. У нас есть несколько минут. Министерство финансов придумало новость от Минфина. Налог на профессиональный доход. И многих это на секундочку напрягло.
Ну, давай мы немножко... Ну, времени довольно мало, да. У нас стоит вопрос о том, что есть такое понятие, как налогообложение самозанятых людей, да, то есть, которые они предлагают сделать 3%. Да, это и есть. Да, как это будет выглядеть, пока что мы...
Ну, самозанятые — это?
Это все подряд.
Есть в смысле? Очень... Я самозанятый?
Нет.
Ну
смотри,
вот. То есть, примеру, если ты на кого-то работаешь, то это не самозанятость. Если ты в свободном полете, типа фриланс, это самозанятость.
Смотри, есть такая проблема. У нас существует очень большой пласт людей, которые не делают отчисления в пенсионный фонд. Он реально есть, он реально существует. Соответственно, для нашего государства... Ну, представляешь себе, человек живет там 5 лет, да, покупает престижные машины, яхты, дома, да, но при этом у него нет дохода. Соответственно, стоит вопрос, а на какие, так сказать, средства ты, так сказать, все это приобретаешь, живешь, питаешься, на секундочку, лечишься, потому что расходы на тебя тащат как раз те люди, которые официально работают, и с которых заработная плата, которых уплачивается там, налог на доходы физических лиц. Да? Поэтому наше государство почесалось, и уже где-то годика два оно пытается успешно бороться с самозанятыми. Сначала предложили всем самозанятым добровольно регистрироваться и как бы чтобы просто платить НДФЛ в очень простом режиме. Естественно, наши граждане показали комбинацию из пальцев на руке, из трех, самозанятых не стало. После этого, вот я тоже это застал, когда у нас ряд персонажей, которые, будучи официально безработными, приобретали недвижимость, с них попросили заплатить налоги, но они успешно все это в Белгородском суде отбили областном. Сейчас предлагается ввести абсолютно щадящую ставку в 3%, то есть ты платишь не НДФЛ, то есть вообще как бы ты не платишь НДФЛ с дохода, да, то есть ты просто платишь тупо 3% от того, что ты заработал, чтобы хоть как-то их вывести из тени, чтобы они платили хоть какие-то деньги нашему государству. Но пока что это все обсуждается, там есть нюансы, тонкости, ну, их очень много, и вот сейчас обсуждать то, что изобретет наше государство, я считаю немножко бессмысленным. Хотя, ты понимаешь, я разделяю такой подход нашего государства о том, что если ты официально безработный, но ты что-то ешь, что-то пьешь, на что-то гуляешь, где-то получаешь деньги, ну, плати с них хоть какую-то копеечку. 3% с этого всего, даже официально того, что ты задекларируешь, из серой экономики выведешь, это маленькие деньги, но это как раз зарплаты врачей и учителей. Это как раз деньги в наш бюджетный сектор. Нельзя только ссать «Газпром», понимаете, в чем дело? Надо еще немножко делиться с нашим государством, что оно для тебя что-то делает там. Не говоря про то, что это военные, да, это пенсионеры, да, которым нужно платить пенсии, да. С чего-то надо платить.
Вот у нас есть сообщение от радиослушателя, который уверен, что никогда, никогда в нашей стране не будет ситуации, когда мы стопроцентно будем все платить налоги.
Это нормально.
Ну, нет ни одной страны такой в мире, по-моему.
Как это, самый увлекательный вид спорта – это избегание налогов, да? Да, и не секрет, это действительно так. Мы никогда не будем платить все налоги, мы постараемся экономить. Другой вопрос, что сейчас, к примеру, вводится система контроля за безналичными платежами, да? То есть всех принудительно переводят на карту МИР. Почему? Потому что это очень хороший контроль бюджетников, это очень хороший контроль всех остальных, да? Вот это вот скинь на карту, да, то есть вот сейчас это потихонечку, помаленечку, но начинает прижимать к ногтю. И это правильно.
Это была программа «Народный адвокат» с нашим постоянным экспертом. Иван Кадочников
так
был
мы не
со мной
про
в эфире.
Зажечь.
Да погоди, господи. А с другой стороны...
И фиг с ним. Не да. Побоюсь этого слова.
Программа «Народный адвокат». Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
«Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда».